«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в студии Андрей Бунич. В эфире программа «Хороший вопрос». К сожалению, ведущий постоянной программы сейчас болен, и поэтому я буду один сегодня в студии и постараюсь общаться больше со слушателями, принять звонки, поскольку в прошлые разы было трудно принимать звонки и ответить на максимальное количество вопросов. Я постараюсь не говорить про Трампа, про Улюкаева и про другие темы, которые набили оскомину, но, тем не менее, не исключаю, что они все равно всплывут, поскольку кто-то может этим поинтересоваться. А мне бы хотелось начать свою передачу с теоретического вопроса, немножко теоретического, поскольку мы как-то вот в прошлые передачи в основном по событиям текущим говорили. Мне хочется дать оценку такому нарождающемуся у нас или давно уже существующему, как я его называю, антирыночному движению. Есть масса людей, которые постоянно пытаются убедить граждан России в недостатках рынка. Они все время говорят, что рынок — это плохо. Там, и вместо того, чтобы критиковать какие-то действительно реальные проблемы, они концентрируются на понятии рынка. На том, что они, в принципе, хотят сказать, что сама идея рынка плоха. И так даже и называют свои конференции и совещания, что вот рыночные реформы, результаты рыночных реформ — соответственно, получается, что рынок как будто скомпрометирован. То есть он скомпрометирован в нашей стране. Сейчас прервусь на одну минуту, он уже пишет, что, помните, вы говорили, что Трамп проиграет. Действительно говорил, что 99% говорили точно так же. А я придерживаюсь максимально всегда реалистичной версии. Я не сторонник гадать на кофейной гуще, поэтому я всегда то, что говорю, это упирается на ту ситуацию, которая складывается в данный момент. Поэтому если кто-то... Я, например, рад, что он выиграл, потому что это будет интересней. То есть и в том числе для нашей политики, потому что вызовет всеобщий такой кризис в мире. И у нас потрясение, и, может быть, заставят чуть-чуть здесь встряхнуться. А так, я признаю, ничего в этом такого особенного нет. В этом я солидарен с подавляющим большинством российских и американских коллег. Я думаю, что... А те единицы, которые говорили наоборот, это либо городские сумасшедшие, либо просто люди, которые действительно гадают на кофейной гуще. Ну, если им хочется гадать, ну, безусловно, периодически ты когда-нибудь угадаешь. Если будешь просто играть в лотто или там в какую-нибудь другую лотерею, там, или как там называется сейчас, я уж даже не знаю, спортлото, там есть оно, нет. Ну, вот ты... Можешь, в принципе, попасть, да, но это никак не будет свидетельствовать о твоей проницательности. Значит так, дальше про рынок. Вот это антирыночное движение. Это движение людей, которые критикуют рынок как таковой. Преследуют определенные цели, на мой взгляд, о которых я скажу дальше. Но для начала я просто хочу провести определение рынка. Что это такое? Чтобы было понятно, что против чего они выступают. Это определение я сделал из нескольких определений, которые в различных словарях, то есть это компиляция, но, тем не менее, общее передается. Рынок – это совокупность экономических отношений, просто более внимательно прослушайте, базирующихся на регулярных обменных операциях между производителями и потребителями. Обмен – внимательно, обычно, то есть не всегда, происходит дальше на добровольной, опять-таки, не все, значит, получается, может быть, и не добровольной основе, тоже не всегда, в форме эквивалентного обмена. Опять утвердительного здесь нет знака. То есть он может быть эквивалентным, может быть, не эквивалентным. Да, и это допускается. При этом допускается как обмен товара на деньги, так и товара на товар. Это называется бартером, как мы знаем. И это тоже является рынком. Поэтому существует система тысячи лет, наверное, с библейских времен. И в основе ее соизмеримость благ различных. Появилась она вовсе даже не из миновой торговли, как некоторые думают, а на самом деле из взимания налогов. Потому что для того, чтобы взимать налоги или приносить жертвы богам, требовалось как-то оценить то, что приносили в храмы, в храмы Месопотамии или там собирали сборщики китайского императора. Как это все соединить, если это разные блага? Поэтому действительно возникли какие-то системы мер, как соединить несоединимое. Потому что как прорвать овцу... Пшеницы, там, допустим, или там топор, я не знаю, что там еще было, пава, какой-нибудь агрегат к другому какому-нибудь животному. Вот поэтому возникли оценки. И это еще не все. На самом деле, дело было, как говорят антропологи, а надо слушать больше антропологов здесь, а не экономистов. Дело было более запутанным. Надо было еще определить наказание для людей, поскольку люди имели обыкновение наносить друг другу разные увечья, либо совершать преступления, красть. Это было с очень далеких времен. И если их ловили, то нужно как-то определиться, что делать с этим человеком. Допустим, он выбил глаз кому-то, или украл животное какое-нибудь, или изнасиловал жену. Вот что все это... оценить, тоже требовался кодекс, не знаю, Хаммурапи там, или какой еще, но там опять должны были быть четкие пропорции. Без этих пропорций судьям невозможно было вершить правосудие. То есть это тоже источник, опять-таки, как мы понимаем, соизмеримости, а значит, и в том числе прообраз неких рыночных отношений, этих пропорций. Еще было запутаннее в действительности. Если взять, прочитать Марселя Мосса, это гениальный антрополог, который написал практически одну книгу, но зато, как всегда, когда человек пишет одну книгу, да и то плохим языком, но очень много в ней открытий и содержания, на ней основана вся современная антропология. Там он, вот, исследуя Полинезию, и описал вот эти обычаи, так называемые кула. Кула, как туземцы передавали друг другу какие-то предметы, которые носили сакральный характер. То есть вообще, тут вообще не было никакой эквивалентности, но речь шла просто о проявлении некого уважения к племени, к вождю племени, и предполагалось, что в каждой ситуации они дают определенный предмет. И он имел ценность не потому, что он применялся как-то. Если он был преподнесен каким-то племенем, его хранили, или каким-то человеком это тоже хранили, и вот это можно было отдать кому-то еще, это был тоже знак дружеские. И вот так это шло там на разных островах. То есть это, в общем, тоже был прообраз современного рынка, но он носил скорее такой символический характер. И, ну, на самом деле это еще не все, но все равно на этом можно пока прерваться. Теперь мы смотрим, что говорят нынешние критики рынка. Я, значит, для начала отмечу. При свободном доступе на рынок, да, то есть если свободный доступ производителей и потребителей, обмен происходит в условиях конкуренции, тоже из словарей, то есть только при свободном доступе. То есть, опять-таки, это не обязательно. Он может быть не свободным, может быть ограниченным, он может быть строго ограниченным. Но, тем не менее, один из главных критериев рынка все-таки конкуренция. То есть нормальный рынок, развитый, является конкурентным. То есть если он не конкурентный, он все равно рынок, но, тем не менее, он не развитый. Итак, значит, недобровольность присутствует. То есть иногда можно поменять что-то так, что человек не согласен, но он вынужден. Допустим, ацтеки... В империи ацтеков они специально назначали торговцев в подчиненной территории, которые обменивали товары по определенным соотношениям. Если кому-то эти соотношения не нравились, по-моему, они назывались почтекас как-то так. Это, ну, надо людей, специализирующихся по Мексике, как-то там спрашивать. Если кому-то не нравилось, то приходили войска и наводили порядок, значит, если эти соотношения не устраивали. То есть, но, тем не менее, вот такая система была тысячи лет назад. Итак, значит, обмен может быть недобровольным, но все равно рынок, хоть и усеченный. Эквивалентность относительно, потому что... вообще, что такое эквивалентность? Мы говорим, что обмен эквивалентный, но ведь на самом деле в результате рыночной сделки каждый имеет дополнительную стоимость. В противном случае, если бы каждый получал то же самое, что до этого, то не нужна была бы сделка. То есть предполагается, что, в принципе, если ты что-то меняешь на что-то, то каждый что-то получил выгоду для себя, тоже дополнительную, некую дополнительную полезную функцию. Поэтому эквивалентность, она вообще... имеет еще особый такой оттенок. Но, тем не менее, она вообще не обязательна, как показывают даже слова. Может быть, не свободный рынок и без конкуренции. И, может быть, товар на товар, бартер, как некоторые у нас говорят, потому что, когда они подвергают критике систему рыночную, они тем самым что-то должны выдвинуть. Понимаете? Выдвинуть противовес. То есть скажите тогда, то есть мы сейчас это обсудим, я предложу слушателям предложить варианты, потому что они ничего не предлагают. То есть, говоря о том, что якобы рынок является каким-то вредительством, они должны сказать, а что ж тогда надо сделать? Что на место рынка поставить? Какую инстанцию? Понимаете? Рынок – это абстракция. Еще скажу дополнительно. Допустим, в любой науке есть абстракции. В математике есть треугольники, прямоугольники, сферы, там, что там, чего, шары, круги, все, там много чего есть. И в реальности их нет. Вы не найдете никогда идеальной сферы. Но, тем не менее, при анализе явлений вы, естественно, исходите из того, что это существует, потому что помогает понять. Да, то есть это все, что помогает понять. Уж тем более там в естественных науках, в физике вообще никогда не видели ни атомов, ни клеток, ни молекул. Это просто предположение. Это некая гипотеза, которую вы понимаете, что так вроде бы должно быть. И раз вы предположили, что так есть, и это работает, значит, так оно и есть. Вот как это идет. Но, предположим, у вас есть абстрактная форма. То же самое абстрактная форма является рынок. В идеальном рынке нет и не может быть. И есть такая категория в экономической науке, как провалы рынка. Кстати, я добавлю, что есть и провалы государства. Тоже так сделано. То есть есть целый специальный раздел. Провалы рынка, провалы государства. Нет абсолютно идеального рынка вообще и быть не может. Да? То есть он всегда выстраивается. И если кто-то вместо треугольника нарисовал кляксу, да, или вообще какой-то там, не знаю, непонятный параллелепипед, то это вовсе не значит, что надо подвергнуть критике идею треугольника и ее отвергнуть. Значит, критикуя рынок как таковой, вы отвлекаете внимание тем самым от действительных проблем общества, от коррекции тех процессов, которые происходят, да, и переносите их на абстрактную теорию, в результате ничего не предлагая взамен, потому что заменой является тотальный распределитель, в котором почему-то всем этим людям, которые это говорят, кажется, что они встанут у руля, и они будут распределять для всех остальных все, что им заблагорассудится. Ну, кстати, и даже это будет косвенной рыночной системой, потому что распределитель может быть, может действовать, опять-таки, как я сказал, в империях древности, только в условиях, когда можно сопоставить одно с другим. Так вот, в чем смысл всей этой деятельности? Я считаю, что смысл – это как раз создать такое движение, понравившееся определенным силам, да, ничего реально не предлагая, чтобы захватить власть, А потом действительно душить всех, так сказать, устроить ГУЛАГ какой-нибудь очередной. Желательно просто людей там довести до смерти, перестрелять половину. Потому что это делалось где-то в Камбодже, там и так далее. Пол Пот, там он уже устранял все это. Это все, как, к чему это приводит, известно. Кто-то хочет это сделать. Поэтому, но это крайне опасная игра, крайне опасная. И она может привести нас к еще худшему положению, чем сейчас. А надо исправлять те перекосы, которые есть. И то, что создано, нельзя назвать рыночной экономикой, потому что в ней нет конкуренции. Действительно. В нашей экономике нет никакой конкуренции. Поэтому, если есть плохая ситуация, ее надо исправить. А сам по себе он не возникает. В этом я солидарен с критиками, что сам по себе рынок не возникает. Именно, кстати, государство в 19 веке, либеральное, так называемое государство 19 века, создавало рынок силой. Потому что в противном случае там феодалы бы сидели везде до сих пор. Но только силой было возможно создать какую-то конкуренцию, чтобы появились какие-то торговцы, там, производители. И здесь то же самое. Потому что если вы оставите рынок сам по себе, то просто это известно еще с антисредствовского законодательства и с монополизации, концентрации 100 лет назад в Америке и в других странах, или 70 лет назад с несовершенной конкуренцией, теорией несовершенной конкуренции и теорией игр 70 лет назад, который гласит, что если у вас 10 участников, 6 договорятся против четверых сначала, потом они выгонят четверых, они договорятся четверо против двоих, допустим, выгонят двоих, потом трое против одного, потом двое против одного, и, в общем, пока один не останется, ничего не произойдет. То есть рынок сам из себя порождает монополию, поэтому его не существует в чистом виде. Таким образом, надо взращивать. Его надо структурировать, дизайнировать. Даже есть такая теория, дизайн рынка называется, да, то есть это Нобелевские премии уже получили люди на Западе много лет назад, по-моему, лет 10 почти назад. Это имеется в виду дизайн механизмов. То есть вы только таким образом можете выставить какой-то рынок. То есть, если сравнить с математикой, какой-то треугольник. Только тогда он возник. Он может плохой, быть не плохо нарисован, а может быть хорошо. У нас он нарисован безобразно. Поэтому, но это вовсе не значит, что надо отменить все треугольники и бороться с ними. То есть тогда мы уйдем очень далеко. Теперь вы говорите... Вот тут пишут сразу, что нужно, значит, заменить это все распределителем. Ну, давайте обсудим это. Мне кажется, что... Я, кстати, забыл, надо сказать, координаты. 8-495-7373-948. Можете начинать звонить сразу. Сейчас вот мы обсудим эту тему, пока осталось время. Потом смс 3-8-925-948, Telegram MSK-бот и Twitter.com/MSK. То есть это я все сообщил. Давайте вот сейчас попробуем поговорить последние минуты именно про эту тему. Что, я просто хочу, чтобы не звонили с какими-то другими вопросами, Трампом, Улюкаевым и прочее. Вот для начала предложите альтернативу. Допустим, мы завтра отменили рынок. Вот что будет вместо него? Что конкретно вы предлагаете? Я просто вот с этими всеми идеологами и деятелями, я, допустим, предположим, соглашаюсь. Хорошо, вы правы, это плохо, это гадкое явление, и оно виновато. Не конкретные люди, которые натворили. Почему я должен их... Я, кстати, их и либералами не считаю. Я уж больше скажу. Это я могу чуть-чуть позже уточнить. Но почему я должен их... Если человек бандит или грабитель, почему я его должен называть либералом? Я его назову грабителем, правильно? Какой он и есть. Ну, почему я должен наградить каким-то титулом, которому он совершенно не соответствует, и у него таких целей вообще не было? Если к вам вломится завтра человек в квартиру, да, будет грабить ваше имущество, и при этом скажет, что он придерживается либерализма. Вы же, наверное, не будете критиковать его за это, да? Вы пойдете в полицию и будете говорить о том, что он забрал ваши вещи. Это главное. Вот. Так что давайте обсудим. Я, кстати, про Вашингтонский консенсус. Я через пару минут, точнее, лучше, наверное, после перерыва, потому что я хочу людей послушать, тоже скажу пару слов. Давайте я с интересом послушаю, какие альтернативы вы предлагаете, что если мы рынок все-таки отменим, если эти ребята добьются цели, они докажут, что это все плохо, и мы его общими усилиями отменяем. Что будет у нас? Зимбабве, там, что, Кампуча, Полпота, Северная Корея. Что конкретно предлагается создать на месте вот этого всего, что безобразия, которое возникло, которое, кстати, не имеет ничего общего с либерализмом. У нас полностью все монополизировано. Для примера приведу, сейчас Икея распространяется по всей стране. Она выбьет весь бизнес мебельный вообще из страны. Это одна компания может полностью занять весь рынок. Какой тут рынок? Полная монополия будет, да? Икея распространится и готово. Все, все мебельщики мелкие умрут, все их поставщики умрут. А это, в общем-то, то, что мы могли бы делать сами. Но это просто как пример. И при чем здесь рынок-то? Причем здесь рынок? Что это, что рыночная идеология? Это просто господство транснациональных монополий. Там, естественно, есть такая политика. В недоразвитых странах они захватывают рынки. Ну что, вот это и надо критиковать. А не говорить, что рынок плох. Он потому, что мы перешли к рынку, поэтому у нас все проблемы. Да не поэтому. Давайте, говорите. Слушаю вас. 495-7373-948. Уже много, да, людей.
Вот хотел по поводу отмены рынка.
Да, вот что конкретно
очень
вместо?
Интересно, говорите, с удовольствием. Слушай, но тезисно. Если получается отменить рынок, да, то да, надо будет вводить какой-то механизм, в который не будут вовлечены люди, получающие прибыль с этого рынка, чтобы он более-менее работал. И мы не против рынка как такового, мы, получается, против людей, которые захватывают власть, как вы сказали, двое против одного и так далее, и которые грабят просто всех остальных, получается.
Вы говорите... Сейчас да, о формуле капитала, а не о формуле рыночной торговли. Формула рыночной торговли – это товар, деньги и товар. То есть это взаимовыгодный обмен, как я уже подчеркивал. У вас есть баран, у кого-то есть топор, или там, не знаю, пила, как Маркс, там что там.
Или зерно, да-да-да.
Да, он поменял, и каждому стало лучше. Значит, формула капитала другая. Деньги, товар, деньги. То есть там возникает именно элемент прибыли, да? То есть об этом можно спорить, опять, уже об этом можно спорить, нужно ли это и в какой степени нужно. В моем понимании, частично это необходимо для того, чтобы энергия в обществе была, чтобы люди пытались что-то делать. Но, безусловно, неограниченная прибыль может привести к печали.
Если позволите, вот да, хотел вспомнить, вот мне отец рассказывал, в советское время был анекдот, говорит, давайте уберем рынок, но оставим маленький остров, на котором этот рынок будет. А говорит, а зачем? А чтобы можно было понять, что сколько стоит.
Вот вы правильно говорите. А, кстати, у нас многие вот эти вот деятели, они не знают социалистической экономики. Они не понимают, как она функционировала. А функционировала она совершенно безобразно. Вы не понимаете, там предприятия не могли продавать никому свою продукцию. Как была поговорка такая, что прибыль при капитализме значит все, а при социализме она не значит ничего, потому что тебе давались деньги, потом под это надо было еще фонды взять, и только после этого там ты должен был отдать продукцию конкретному человеку, ты не мог по-другому. А если тебе плохой дали, значит, поставщики что-то, то ты никак не мог рекламацию сделать. И получается, что прибыль от тебя не зависела. Тогда какой смысл был в ее существовании длительное время? Поэтому вот так случилось. А это копило дисбалансы, копило дисбалансы. Мы вернемся просто к этой теме. Я приведу просто под конец пример. Или, может быть, лучше я сделаю это после перерыва, поскольку сейчас выпуск новостей, сейчас много людей звонят, вы продолжайте звонить, мы обязательно обсудим сразу после выпуска новостей. В студии Андрей Бунич, оставайтесь с нами.
Хороший вопрос.
В студии Андрей Бунич, программа «Хороший вопрос», я уже немножко путаюсь, 8495-7373-948, сейчас я сразу буквально буду принимать звонки, потому что обещал, смс 48-925-948, по-моему, правильно, да, телеграм МСК-бот, твиттер.com МСК. Тут вот сразу просто на один вопрос я среагирую быстро, что рынок был нужен раньше, а теперь есть компьютеры мощные, и поэтому он... Это есть такие люди, которые такую теорию продвигают. Она не нова. Еще был такой академик Глушков в 60-е годы и говорил, что надо все ОСУ делать, автоматизированную систему управления, все посчитать. И главное, что все, как только все рассчитает, то вот все будет сразу в порядке. Да. Потом появилась такая система, называется система оптимального функционирования экономики. Да. Много экономистов работало, да, то есть вот, что тоже, опять-таки, вот модели какие-то построить. Вот в Центральном экономико-математическом институте, где я в аспирантуре был, там это школа такая была. Ну, в принципе, там кое-какие полезные идеи были, но основная, конечно, идея была вредная, то, что посчитать, и все будет нормально. Ну, на этом дело не кончилось. В 80-е там появилось вот то, что сейчас вот Институт народно-хозяйственного прогнозирования называется, там пошла другая еще теория, потому что выяснилось, что инновации-то невозможно посчитать, потому что ты же не можешь изменения, как технологии, а вдруг они изменились, что делать тогда, да, вроде как не выходит, значит, компьютер не работает, сломается. Тогда кто-то там, были эти там академики, я сейчас не буду сейчас подробно в эту тему входить, но когда-нибудь, может, вернусь, и сказали, надо еще и надо посчитать, как будут меняться технологии, то есть заранее предвидеть, как изменятся технологии, и в результате тогда все уже точно запланировать. Ну, вот, это, вот с этой ахинеей мы вошли в конец 80-х годов, после чего социалистическая экономика приказала долго жить, поскольку они так и до конца и разрабатывали подобные идеи. Суть в чем, что да, даже для того, чтобы планировать, нужен рынок, рыночные сигналы, информационные сигналы, потому что как вы иначе узнаете, кому и что, где нужно, какой кто получил результат, где какие затраты, каким образом вы сможете эту систему настроить. Просто если вы даже хотите план какой-то провести, не выйдет. Но если даже вы каким-то тайным знанием овладели, да, то есть вы все равно ведь есть ситуация, когда... Экономические агенты только своим решением, только своим действием выражаясь политическим языком, проголосовать за тот или иной метод или за то или иное решение экономическое. Они только таким образом вы сможете узнать, что будет происходить, потому что люди, потребители, фирмы, они только своими действиями. Мало ли, что они там, вы думаете, что они так поступят. Это вы думаете так, а они, даже они могут думать так, но поступят ли они на самом деле так? Это выяснится только в процессе. И только так вы сможете узнать истинную картину. Это просто ответ на данный вопрос. И поэтому социалистическая экономика вовсе не была такой прекрасной, которую сейчас превозносит. И вот эти все красивые сказочки о том, что какой был прекрасный Советский Союз, а потом раз и вдруг развалился. Пришел плохой человек Горбачев, и один взял, значит, и развалил. Да, он не был, Горбачев слабый лидер был, безусловно, я не его сторонник. Но его слабость была именно в том, что он не провел радикальные рыночные реформы, как Дэн Сяопин в Китае. Он не провел, он боялся их как раз, он боялся экономических реформ, хотя кое-какие действия делал. Вот это была его слабость как раз. Понимаете, это все равно, что у вас дом шатается, да, и вам надо делать ремонт. Но делая ремонт, вы в итоге добились того, что у вас упала крыша и прибило вас, да. это о чем свидетельствует? Что ремонт не надо было делать? Надо было делать. Ну, надо было делать правильно, умно, привлечь нормальных людей. Да, ну, если вы добились того, что вам крыша пробила голову, так извините, это уже это другой вопрос. А что всегда говорят, что, ну, было же хорошо. Ну, те, кто жили тогда, да, говорят, было же хорошо. Но вы не знали... Как это было? Какой ценой? Вы же не знаете, внутри там что было, да? Вот эти все расклады предприятий между собой, как они работали, все убытки копили, там, как они махинировали, потому что вынуждены были, так построена была система. Вы этого всего не знаете. Это я сравниваю приблизительно с тем, что вы едите в ресторане, вы ходите в ресторан, вам там нравится еда, хорошо кормят, предположим, это хорошее кафе, дешевая еда и вкусно, допустим. Видишь, такие варианты. Ну, потом раз смотрите, ресторан закрылся, или кафе, нету его. А почему? Потому что, очевидно, владельцы что-то не рассчитали, там, может быть, бизнес-модель не сработала, конкуренция. Это масса вариантов, почему они провалились. Ну, вы этого не знали, вам было просто вкусно. Но вы не в курсе того, что происходило на кухне, в бухгалтерии, среди инвесторов. Этого всего не знали и не хотели знать. Вам просто приносили пищу и давали. Вы ее ели и говорили, смотри, вкусно. А потом пища вдруг кончилась. Она кончилась именно потому, что там проблемы были в бухгалтерии, на кухне, везде, понимаете? Вот, и поэтому здесь тоже надо это все учитывать. Но сейчас мы не будем подробно, я не хочу, потому что это очень длинная тема, социалистическая экономика, а мне еще кое-что хотелось обсудить, пару тем, и тем более я обещал принять звонки. Давайте, 7373948, принимаем, вот сейчас уже висят люди, договорите, да.
Алло, да. Здравствуйте.
Что вы хотите против вместо рынка? Вот главный вопрос.
Вместо рынка, его надо как бы поделить. Часть вот секторов, которые являются краеугольными такими вот, добывающие, там, допустим, станкостроение и прочее, там, где большие капитальные вложения, это должно государство рулить. И там должно быть директивно по контрольным точкам все это. А вот остальное такое, мелочевка, допустим, да, ну, это...
Но ее много, мелочевки-то, на самом деле.
Условно говорят, да. Да. В рынок отдать, и пусть они там сами что хотят, то дело, там, ботинки там, или чего там, это самое, посуду там, ну,
много всего будет.
Автомобили, может быть, там какие-то, ну, мелкие такие вещи, которые не влияют таким существенным образом на движение вперед, понимаете, а вот такие базовые отрасли, да, вот базовые, они должны быть...
Да, я понял. Мебель, кстати, да, да, сейчас я как раз про Икею, тут защитники Икеи вдруг оживились. Я не говорю, что плохо. Ограничивать надо. Пускай будет Икея, но пускай будет и национальные производители, ассоциация каких-то производителей мебели, чтобы она могла жить. Иначе Икея всегда выиграет, понимаете, целиком. Если я сказал не то, что она впервые выходит на рынок, она начинает экспансию на нашем рынке. Есть у нее идея везде открыть центр, и она может занять вообще полностью рынок. Об этом я говорил, но опять люди не понимают. Ты говоришь, а они не понимают. Так вот, кстати, идея слушателя мне близка, я согласен с ней. Более того, так и есть. ВПК никакого такого вот рынка в общем понимании, где кто-то там с кем-то торгуется, нет и быть не может, поскольку там один производитель, один поставщик. Я об этом в какой-то передаче подробно говорил, потом не буду повторяться. Берем весь ВПК, инфраструктура, стратегические отрасли. Есть очень много вещей, где действительно, и сейчас это признано везде, в том числе на Западе, что это невозможно. Да? И эти сектора должны быть в общественной собственности, в государственной, в бесприбыльной, и по-разному. Там уже есть градация. Да? Поэтому я полностью с этим согласен. И это, кстати, не отрицает в целом существование рыночной экономики. Это просто показывает, что, как я уже говорил, есть провалы рынка, провалы государства. То есть вот там, где провалы государства, соответственно, одно, один подход. Где провалы рынка, там другой подход. Давайте еще вопрос, говорите. Угу. Слушаю вас, 7-3-7-3-9-4-8, да. Именно ну, главное, что касается вместо.
Что станкостроения, я думаю, никакое государство уже не поможет. Отстали так, что наверстать не сможем. А что касается мелочи, я вот пытался покупать бизнес уже готовый, объездил сколько мелочи. Такого насмотрел, что просто если вот это все видеть изнутри, это особенно вот что связано с пищевой промышленностью, с производством напитков, это, конечно, тихий ужас. Вот мое мнение короткое.
Вы абсолютно правы. В том виде, в котором сейчас присутствует российский бизнес, он отвратителен. Действительно. И более того, он ничтожен. А? И противно действительно смотреть. Многие сектора захвачены крупной фирмой. Я еще к самой молодости, я писал еще о том, помню, тогда были большие тиражи в газетах, еще это даже такое время было, что Пепси-Кола выйдет. Зачем нам, вот были тогда, мы Советский Союз еще был, Грузии, Воды, Лагидзе, там, то есть вот мы, пищевая промышленность, элементарно национальные производители, а уж тем более на масштабе Советского Союза, ну, все бы насытили. Ну, видите, пошло все по другому пути, но это опять не беда рынка, это беда людей, которые выполняли определенную миссию и допустили либо ошибки, либо сознательно привели к этому, то есть это много причин. Но мы сейчас обсуждаем, что можно, если отменяется рынок, что на его место ставится. Вот это главный вопрос. Давайте еще говорите. Слушаю вас.
Добрый день,
да.
Владимир. Скажите, вот сегодняшний кабинет министр работает в интересах олигархи, транснационального капитала, использует эту неолиберальную идеологию, которая потерпела там крах на Западе.
Да-да-да, я понял вас-то, я знаю, что он действительно, эта проблема существует, она не только у нас, она существует во многих странах, которые подпали под влияние, и если кто-то там назвался неолиберальной идеологией, опять, если на клетке слона написано буйвол, как говорил Козьма Прутков, не верь глазам своим. Поэтому либерализм и неолиберализм – это две очень большие разницы. Очень большие.
Я хотел сказать, чтобы проводить вот эту политику, допустим, НЭП, как в Китае, допустим, нужно, во-первых, если уж на 20 лет они там не сумели ничего, так сказать, кроме вреда...
Выгнать надо, сказать, да, многих.
То есть сменить это... правительство.
Да. Я хочу на это сразу сказать, что смотрите, вот Кудрин говорит, что нужны структурные реформы, да, то есть что нужны структуры? Структурные реформы — это реформы там по-разному. Ну, если это структурная перестройка отраслей, то это одно, там, как я понимаю, как он понимает, это структурные реформы, это целых сфер, допустим, монетизация там целых сфер, там, типа образования, здравоохранения, что-нибудь такое, да, но все равно изменение интересов, да. Как ни крути, это изменение системы интереса. Из этого автоматически вытекает, что если вы признаете структурные реформы, значит, должна измениться структура управляющей команды в экономике. Потому что под старую структуру уже заточена та команда, которая сейчас действует. Значит, ее надо очищать каким-то образом, да, то есть вводить других людей. Иначе просто не будет никто менять структуру, если он вырос из другой структуры. Это любой управленец скажет, да, то есть такого в истории не бывало. То есть если человек вырос в одной структуре, вдруг пошел и начал ее трансформировать. Значит, безусловно, необходимы замены, нужны обновления людей, нужны какие-то кадры другие. Это не вызывает никакого сомнения. Кстати, краткая ремарка. Вот все, кто говорят против рынка, ну, мы еще сейчас продолжим эту тему, они все на самом деле... призывает вас так через шаг потерпеть, сказать, что ресурсы надо отдать каким-то там, какие-то важные отрасли, там, которые, очевидно, попадут, скорее всего, к ним. Это тоже я в какой-то передаче описывал, как это происходит. То есть это просто происходит перераспределение, потому что те, кто получают эти деньги, они выигрывают, потом кому они дают, они тоже выигрывают. Это как группа фальшмонетчиков на районе, да, а все остальные потом проигрывают, потому что выясняется, что они платят больше. Ну, вот, поэтому, вам все равно будет предлагаться терпеть ради каких-то высших целей. Обязательно после этого, понимаете? Наверняка будет какая-то потом ремарка о том, что существует некая высшая цель, ради которой вам надо затянуть пояс и терпеть. Но на это сразу напомню. Вот смотрите, я специально выписал точную формулировку. Даже при социализме, любимом всеми слушателями нашей радиостанции, существовал, кстати, Сталином впервые, опять любимцем радиостанции, выведены в работе проблемы, экономические проблемы социализма. В 1952 году основной экономический закон социализма. Что он гласит? обеспечение благосостояния и всестороннего развития всех членов общества. Ну, там был спор в брежневской всех членов общества, в сталинской конфигурации просто общества. О, это мы не будем сейчас в это вдаваться. Посредством, главное, наиболее полного удовлетворения. Кстати, у Сталина было аж максимального удовлетворения, да, максимального удовлетворения. Их постоянно растущих, обратите внимание, постоянно растущих материальных и культурных потребностей, достигаемых путем непрерывного роста и совершенствования социалистического производства на базе научно-технического прогресса. Вот что являлось целью даже при социализме. Поэтому не слушайте тех, кто вам будет говорить, что надо терпеть, потому что это основная цель любого способа производства, чтобы людям жилось лучше. Если кто-то призывает жить хуже, значит, это мошенник и проходимец. И сам он предполагает, благодаря этому, жить лучше. И пару слов буквально про... Звоните, я еще приму обязательно звонки про вот этот 7373-495, звоните. А я еще про Вашингтонский консенсус, да? То есть, безусловно, это способ закабаления стран, это называется неолиберал. Но они просто себе присвоили такой титул, приставку «нео» сделали. На самом деле, к либерализму имеет очень маленькое отношение. И для примера я просто приведу, что вот у нас в основном с консенсусом вашингтонским связывают что? Дерегулирование, приватизация, открытие рынков для торговли и инвестиций, вот для всяких там транснационалов типа IKEA, пожалуйста, режим наибольшего благосостояния, уничтожение национального капитала, там целые пункты, 10 пунктов. Это вот, ну, и снижение бюджетного дефицита, что так более-менее нейтрально, в принципе, это нельзя сказать, что это плохо, но, безусловно, может использоваться для вреда, об этом тоже пару слов сейчас через минуту. Но обратите внимание, в самом Вашингтонском консенсусе, от которого, кстати, отказался даже его автор, об этом я тоже говорил как-то, содержится как минимум 4 пункта, я насчитал, которые вполне себе ничего. И может, не то, что ничего, они хорошие просто, да? Но почему-то их не выполняют. Они почему-то выбрали даже из Вашингтонского консенсуса особо 5 пунктов тех вредительских, которые как раз им удобны. А вот смотрите, там есть такой пункт: приоритетность и здравоохранения, образования, инфраструктуры среди государственных расходов. Разве выполняют они этот пункт Вашингтонского консенсуса? Нет. Этот пункт они тщательно обходят. Дальше. Либерализация финансовых рынков. А что это такое? Это значит свобода, чтобы финансирование, чтобы люди могли получать разные каналы финансирования. У нас все наоборот сжато, все больше и больше. Железной рукой. Одни госбанки, доля их растет. Никаких небанковских кредитных учреждений. Все полностью схвачено. Если мы предполагаем, что это филиал Федеральной резервной системы, значит, мы помогаем ему усилиться через монополизацию на внутреннем рынке. Так ведь? Ну вот. Поэтому здесь тоже они не следуют консенсусу. Дальше. Защита прав собственности. Кто против этого будет возражать? Пожалуйста, защищайте. Но что-то не защищают ведь, да? То есть и даже и молчат про эту тему. И, наконец, снижение налогов. Обратите внимание, это входит в Вашингтонский консенсус. Вы где-то видели хоть раз в России, чтобы кто-то снизил налоги на что-то? Да никогда в жизни. Ну, зато они борются с инфляцией. Вот я напоследок, перед тем, как я приму звонки, я просто хочу просто еще пример привести о том, как борются с инфляцией у нас в стране. Пришли данные по поводу... это связано с тем, как несколько регионов досрочно достигли цели по инфляции. То есть, оказывается, она уже выполнена многими. Да, то есть, значит, вот эта цель 4%, которую ставится там, на 2017 год, Есть регионы, которые там уже все в порядке. А, и как они этого достигли? Оказывается, там нищета полная, и в секретах успеха, как написали, в том, что там просто нет ни у кого денег. Ну, это и видно по списку регионов. Это, прежде всего, Магаданская область. Там скоро население останется. Там на всю область 120 тысяч человек осталось. Это по официальным данным. И это в основном уголовные элементы, их охранники, и все. Это я просто знаю, это раньше я жил в Хабаровском крае, это была часть Хабаровского края, и там оттуда все уезжает, уезжает, скоро придется эту область, кстати, закрывать. Это будет один из первых регионов, который придется просто ликвидировать из-за отсутствия там населения. Так вот, видите, там цель по инфляции достигнута ввиду отсутствия людей, очевидно. Мордовия, тоже-то хорошее такое приятное место. Удмуртия, Оренбургская область. А еще 9 регионов почти достигли. Ингушетия, Тува, тоже такие богатые, в основном, Тува, там, в горных районах Тувы, на Алтае, там, в горах где-то, в Хакасии, все в порядке, политика ЦБ дала свои результаты, это о чем говорит, что достигается таким путем, бессмысленным, да, а не достигнуто пока в Московской области, в Москве, в Санкт-Петербурге, Ненецком, Ханты-Мансийском, то есть во всей, где деньги есть, да, еще, в Хабаровском крае, кстати, в Иркутской области, вот там, оказывается, есть. Вот это просто для иллюстрации, каким путем достигаются целевые показатели по инфляции. Ну, давайте, сейчас осталось мало времени, сейчас точно только вопросы, и именно только все-таки по основной теме, которую я говорил, по поводу, есть у нас рынок и либерализм на самом деле, или его нет, или они борются с фантомом, и зачем они борются с фантомом, и не приведут ли они к еще худшему варианту в случае того, когда добьются своих целей, и что на место рынка они хотят поставить. Говорите, слушаю вас.
Алло, добрый день.
Да.
Я думаю, что в связи с сейчас новыми способностями...
Быстрее только, времени мало, да.
...договариваться и находить консенсус, я думаю, что разработана некая новая модель. То есть что-то будет нечто среднее, потому что крупные компании, нефтедобывающие, газодобывающие, частично, ну, в большей части принадлежат, с точки зрения акций, принадлежат государству. Какие-то крупные компании тоже сейчас переходят.
Да-да-да, я понял.
Второе. Алло.
Да-да-да, я понял.
И второй момент, я думаю, что в связи, вот как мы сейчас мы говорили, да, какие-то крупные гигантские мировые компании-производители в виде там IKEA или Volkswagen, я думаю, что им просто будут выделяться, ну, некие квоты, какие-то...
Да-да-да, они будут ограничены. Того, хорошо, я сейчас вас прерываю, да, ну, как в анекдоте про Вовочку, ход вашей мысли мне нравится, да, то есть тут я ничего не буду возражать. Давайте еще вопрос, пока есть время. Говорите.
Да. Алло?
Да, да.
Добрый день, это Лариса, Александр Павлович, Андрей Павлович,
да.
Вы знаете, я за смешанную экономику на ваш вопрос, то есть мелкий и средний бизнес, это рынок, конечно, и роль государства, индикативный план, как предлагается, вот и все, вот вам ответ. А то, что у нас уродливые формы он принял, так это действительно эти неолибералы и виноваты, а не мы же его строили.
Да. Все, сейчас очень мало времени, спасибо вам за вопрос. Все, вы правы, смешанная экономика. И, кстати, даже в том секторе, который будет про государство, там все равно будет рынок другого типа. Там все равно соизмеримость благ должна существовать. Потому что оценка результатов деятельности предприятий и объединений должна быть. Сейчас я вынужден попрощаться. В студии был Андрей Бунич. До следующих встреч. До свидания.
Хороший вопрос.